Дорогие друзья, дорогая молодежь, мне очень приятно быть в вашем общении. У вас прекрасная тема. Моя проповедь будет состоять из двух частей. Одна часть сейчас, до обеда, вторая часть после обеда, на втором служении. И эта проповедь, она будет основана на 100-м псалме. И для того, чтобы мы с вами могли вместе следить за ходом развития мысли автора, то мы давайте вместе прочитаем этот псалом. Он не очень большой. Замечательно будет, если у вас есть с собой Библии, вы их откроете, вместе будем читать. Итак, псалом номер 100, псалом Давида. «Милость и суд буду петь, Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном, когда Ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребные, дело преступное ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои, наверное, в земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие». Братья и сестры, в некоторых псалмах есть надписания, то есть такие небольшие вставочки над первым стихом или вместо первого стиха, из которых мы можем узнать, кому посвящен псалом, зачем был псалом написан или в каких обстоятельствах. Ну вот, например, в 7-м псалме написано, что псалом написал Давид написал эту плачевную песнь по делу Хуса из колена Вениаминова. В некоторых текстах можно какие-то такие отголоски событий найти и сделать предположение. Ну, допустим, 22-й псалом известнейший, да, можно предположить с большой долей вероятности, что он был написан Давидом, когда убегал от Авессалома. А вот 100-й псалом, кроме авторства Давида, мы ничего не знаем. Мы ничего не можем предположить, и нам никаких сведений не дают ни исторические такие факты, ни справочники, ничего нам не открывает, не проливает свет на то, зачем был написан псалом, по каким обстоятельствам и когда. И я хочу предположить, друзья, что этот псалом актуален всегда. Он актуален царю, он актуален, мы не знаем, написал ли этот псалом Давид, когда был уже царем или когда был пастухом. Мы не знаем, когда он был молодым или когда он был пожилым. Мы не знаем, когда он был в трудностях или когда он был в радостях. Мы не знаем ничего из этого, об этом псалме, поэтому я делаю вывод, что мы можем этот псалом применить к каждому человеку, к молодому, к пожилому. Мы можем применить его к богатому и бедному. Можем применить его к человеку, который сейчас переживает радость или переживает скорбь. Этот псалом универсальный для всех обстоятельств и для всех людей. И я назвал этот псалом псалмом переоценки своей жизни, или псалмом, когда человек делает ревизию своей жизни. И вот моя первая часть проповеди, короткая, она будет посвящена вот этой как раз теме. Расскажу один пример. Некоторое время назад я был в одной семье. С этой семьей я не был знаком лично хорошо, но с каждым отдельным членом семьи был знаком вот в отдельности. И тут я приехал в эту семью, и в этой семье мне пришлось жить несколько дней. И так получилось, что вечером того дня, когда я приехал, муж этой глава семьи, то есть муж вот этой семьи, там жены, глава семьи, приходит домой с большим букетом цветов, дарит жене, и оказывается, у них праздничный ужин, у них праздник. И я понял, ну, судя по тому, что происходило, годовщина создания семьи. Мне так это понравилось, что я попал на праздник. Они вспоминали события года прошедшего, какие-то события, они друг друга поздравляли, они, ну, такое хорошее участие. И потом я спрашиваю, говорю, надо же, как интересно, вот приехал вот к вам первый раз в жизни и сразу попал на праздник ваш. А они говорят, у нас такой праздник каждый месяц. То есть мы, говорит, не каждый год вспоминаем годовщину создания семьи, а каждый месяц. Вот такого-то числа, каждый месяц у нас вот такой праздник. Но мне тоже понравилось, думаю, жизнь может быть не так обильна праздниками, они усилили. Ну а потом я стал разговаривать с хозяином семьи, вот с этим братом, и он мне говорит, ты знаешь, Денис, мы это правило ввели с самого начала. Это большая семья, у них около, ну там трудно считать точно, там 15 детей или 14, запутаться можно. Но большая семья, они давно в браке, и он говорит, вот представь себе, какая-то семья, вот она живет, и вот за год накапливается очень много проблем, каких-то переживаний, каких-то недомолвок, а потом они раз в год собираются вместе, они раз в год обсуждают, пытаются что-то устроить, пытаются что-то как бы исправить, но за год уже много накопилось того, что трудно исправить. А некоторые семьи даже и раз в год не собираются, они иногда раз в 10 лет анализируют свою жизнь, пытаясь ее как-то поправить. А мы решили каждый месяц это делать. Вот у нас, говорит, так с женой заведено. Вот мы собрались с семьей вечером, поужинали, дети уже подросли, мы так хорошо провели, а потом уходим вместе с женой в комнату свою и думаем, а что нам поправить в нашей семье? Что исправить? Как обновить отношения? Может быть, какой-то крен начался, которого мы не замечаем? И мы вот помолимся вместе, поговорим, наметим планы, исправим, и смотришь, и жизнь хорошая. Знаете, друзья, жизнь этой семьи, она не очень простая, но они счастливы, и дети счастливы. Это семья, которая произвела на меня очень большое и очень доброе впечатление. И я думаю, что немалую роль в том, что эта семья переживает трудности, сохраняет добрую атмосферу и очень хорошее вот такое отношение друг к другу и с Богом, и к Богу, наверное, немалую роль в этом играет вот это ежемесячное изменение, ежемесячное планирование, ежемесячный контроль своей жизни. Почему я вспомнил об этой семье? Потому что Давид здесь пишет: «Я буду». Вот я представляю себе Давида, я не знаю, был он пастухом или был царем, не знаю, в каких обстоятельствах, но я представляю, как однажды он закрыл за собой дверь, сказал: «Никто меня не беспокойте», и он подумал о своей жизни. Он взвесил свою жизнь, он проанализировал много аспектов своей жизни. И он сказал: «Господи, Господи, я решил что-то изменить в своей жизни. Вот я буду вот так делать, я буду вот так делать, я вот так буду поступать. Вот с этим я не буду общаться, а с этим я буду общаться». Он переоценил круг своих знакомых, переоценил свое отношение, переоценил свои какие-то внутренние мотивы. Он все это переоценил, взвесил, нашел, что что-то не так в его жизни и сделал себе самому план. И этот план он принес Богу. Говорит: «Господи, я вот теперь буду жить вот так». И это очень мудро. Друзья, очень мудро, когда человек время от времени, желательно нередко, анализирует себя самого, анализирует свою жизнь, анализирует свои отношения, анализирует свои стремления, свои цели, анализирует свое отношение к служению, к ближним, к семье, к родителям. И он принимает некие решения, чтобы это изменить. Маленький вопрос. Как вы думаете, какое место, недавно читал статью просто, и один пишет, автор, что есть одна стоянка в Соединенных Штатах Америки, ну, в смысле, она не одна, но я имею в виду, что такой тип стоянок автомобилей, которые 4 января заполнены больше всего, вот больше, чем магазины, больше. Вот какая стоянка заполнена больше всего машинами 4 января? А уже 7 января или 8 января там уже, ну, как обычно машина стоит, как вот в течение года всегда стояла, так и стоит. А вот именно 4 января там больше всего машин. Как вы думаете, какая это стоянка? Это стоянка фитнес-центра. Потому что в конце года все обещают себе похудеть, начать новую жизнь, и все обещают себе с первой, как только праздники закончатся, буду ходить в зал. И вот 4 января вся стоянка заполнена машинами. Абонементы на весь год проданы, прибыли получены, но 7 января там уже никого нет. Потому что человек наметил себе с нового года изменение жизни, и его хватает на пару дней. Друзья, вот есть люди, которые действительно, они планируют свою жизнь вот, ну, под Новый год, да, вот с Нового года, с понедельника начну новую жизнь. Но правильно, когда вот такое планирование или такая переоценка, она будет нашей привычкой. Потому что в любой системе, да, вот в политической системе государства, в экономической системе, в отношениях, друзья, в семье накапливаются какие-то ошибки, какие-то грехи, какой-то крен. Нужно это все менять, нужно это все приводить в порядок. Потому что маленький крен, да, вот мы знаем, он вырастает в большое отклонение, если вовремя это не привести в порядок. Мне хотелось бы сегодня, друзья, об этом поговорить, потому что думаю, что особенно для молодежи очень важно иметь сбалансированную жизнь. Жизнь, которая имеет правильные цели, правильные стремления, имеет правильные взаимоотношения внутри себя и друг с другом. Я хотел бы обратить внимание, друзья, на то, что именно Давид решил переоценить в своей жизни, что именно он решил изменить, на какие сферы жизни он решил обратить внимание, и вот в этих сферах жизни он решил навести больший порядок, чем у него был. Кстати, это тоже важная мысль. Здесь мы не говорим о том, что у него было все плохо, и он решил сделать хорошо. Нет. Здесь говорится о том, что у него, может быть, было уже неплохо, но что-то неплохо можно улучшить. Может, кто-то думает, это хорошая мысль для человека, который в церкви еще не был, он должен покаяться. Вот у него было все плохо, он покается, у него изменится жизнь. Нет, друзья, как бы у нас не было хорошо в нашей жизни, даже кто-то из вас, может быть, на хорошем духовном основании стоит, и у кого-то более-менее все нормально и в отношениях, и в целях. Друзья, это не означает, что вам не нужно делать переоценки. Это означает, что надо еще лучше, чтобы стремиться. Апостол Павел говорит, я стремлюсь, пока не достигну Христа. То есть это бесконечное стремление нашей жизни, это постоянное изменение должно быть. Итак, какие же сферы жизни Давид решил переоценить? В каких сферах жизни он решил лучше навести порядок еще лучше, чем он есть сейчас? Я буду говорить о раз, два, три, четыре, о четырех частях. Вот, и пятая мне будет заключительная часть. И первое, друзья, это первый стих. «Милость и суд буду петь, тебе, Господи, буду петь». Я не о пении, и не об ансамбле, и не о том, что дома нужно петь, хотя это очень хорошая мысль. Я хочу здесь сказать вот о чем. Друзья, «милость и суд буду петь». Почему «милость и суд»? Почему вот эти два момента? И почему буду именно петь? Немножко отвлекусь и поговорю о важности догматики, о важности богопознания, о важности правильного понимания Бога. Друзья, мы все знаем хорошо, что когда мы хотим иметь успех, нам нужно правильно понимать какие-то вещи. Ну, например, я хочу улететь на самолете, допустим, из Краснодара в Хабаровск. Я должен знать, когда улетает самолет, я должен знать, где находится аэропорт, я должен знать, какие условия моего отправления. Я должен все это знать и должен знать это объективно. Если я вдруг себе воображу, что я, допустим, знаю правильно, а я знаю неправильно, даже если моя ошибка будет в час всего, то я рискую остаться на месте и не улететь. И есть, представьте себе человека, который приходит в аэропорт и говорит, вы знаете, я хочу улететь, например, там в Москву. Ему говорят, пожалуйста, ваш билет. Он говорит, у меня билета нет, но зато на мне черная футболка. Ему говорят, ну, замечательно, что черная футболка, но вы в черной футболке можете лететь куда хотите, но нужен билет. Он говорит, понимаете, вы не навязывайте мне свое мнение. Не навязывайте мне. Мы живем в толерантной стране, у нас свобода. Я верю, это мое убеждение, я верю, что я могу полететь в черной футболке. Что скажут этому человеку? Ну, в лучшем случае ему не сразу вызовут скорую, так же, да? В лучшем случае. И мы представляем, что это просто феноменальная глупость так себя вести. Но в отношениях с Богом очень много людей себя так ведут. Они считают, что их мнение важно, а я считаю, что Бог вот такой вот. То, пожалуйста, считай сколько хочешь, но Бог от этого не становится таким, как ты его видишь. Или, а мне кажется, что будет вот так и вот так вот, не обязательно быть в церкви таким-таким, не обязательно там принимать крещение, не обязательно быть святым, там освящаться. Мне кажется, что можно жить просто человеком таким вот справедливым, можно, и причем справедливость понимать так, как я ее понимаю, а не как понимают и другие люди или как Библия. Я считаю, это мое мнение, и не навязывайте мне вашего мнения, и не говорите мне о том, что Бог как-то там по-другому может мыслить. Друзья, и нам кажется, и нам внушают, что вот это нормальная позиция, когда каждый человек считает и думает о Боге то, что он ему хочется думать. В обычной жизни мы так себя не ведем. В обычной жизни мы стремимся к объективному знанию. Мы пытаемся понять истину на самом деле, как правильно, а не как нам кажется. И если мы встретим человека, который будет жить так, как ему кажется, мы, во-первых, посчитаем его не очень разумным, а во-вторых, этот человек будет очевидно проигрывать в жизни во всех вопросах. Он будет сеять картошку, как ему кажется, да, а ему кажется, что надо сеять тогда, когда ему удобно. Или мы знаем историю, когда один человек искал потерянную вещь и долго искал, это была уже ночь, ей светил фонарь, он ее искал, долго потерянную вещь, подошел другой человек, говорит, что вы ищете? Говорит, я потерял ключ, ну давайте я вам помогу. Они искали, не могут найти. Он говорит, а вы точно здесь потеряли? Он говорит, нет, я потерял вон там. А почему вы ищете здесь? Ну здесь фонарик, там темно, здесь свет от фонаря. Друзья, человек может искать там, где ему хочется искать, но искать надо там, где он может найти. И очень важно, друзья, иметь правильное понимание, очень важно иметь правильное знание о всех вопросах. А уж о Боге, тем более, друзья, почему мы столько и слышим проповедей, почему у нас собрание несколько раз в неделю, почему мы призываем читать хорошие книги, потому что знание о Боге, объективно истинное знание о Боге, это максимально нужное для человека, для христианина знание, потому что без этого знания он просто не сможет спастись. Под угрозой его вечная жизнь, если он будет неправильно знать. Написано в Библии, что если вы неправильно понимаете Писание, то такие люди, написано, искажают его, то есть когда они его искажают, к собственной своей погибели. Друзья, оказывается, недостаточно просто читать Писание, надо еще и правильно его понимать, потому что неправильное понимание Писания, оно может привести к погибели. Если человек неправильно понимает Священное Писание, неправильно понимает Бога самого, то его вот эта повседневная жизнь тоже может быть проблемной. Сколько людей, понимая искаженно Бога, сколько людей страдают духовно, не могут создать хорошую семью, потому что они неправильно понимают Бога, у них Бог преломился в каких-то других, в других отношениях, чем есть на самом деле, и он строит свою жизнь, основываясь на своем понимании, и он рушит свою семью. Я знаю одного человека, и мы с этим человеком, то есть он чуть старше меня, он женился, когда я еще не был женатым, он женился уже. И вот мы с ним поехали в одну поездку. Так получилось, это такое редкое явление, но мы с ним вместе, мы еще молодые достаточно были, приехали в одну поездку. И вот я, тогда еще не было сотовых телефонов мобильных, и мы приехали в этот город, и я говорю, пойдем найдем какой-нибудь почтамт, чтобы я позвонил домой, сказал своим родителям, что я добрался хорошо, чтобы не переживали. А ты, говоришь, своей жене позвонишь? Могут, я своей жене звонить не буду. Они поженились месяц назад. Я своей жене звонить не буду. Почему? А зачем? Я говорю, ну как зачем? Она переживает, она думает о том, что как вот ты там доехал, не доехал, что все у тебя нормально, не заболел ли ты, не голодный ли ты. Ну, переживает же жена. И она говорит, он мне говорит, пусть привыкает, когда муж уезжает, доверять Богу и свои эмоции держит при себе. Я говорю, дорогой, ты что, вырос в концлагере? Кто тебя воспитывал? Говорю, ты чего? Он говорит, вот читаем Библию, мы видим, как Бог строит. Вот, друзья, вот его сознание преломилось, что Бог вот такой. Где он такого Бога встретил? Я вообще не знаю. Я читаю Библию, я совсем другого Бога вижу. Но вот он такого. И вот он так свою семью стал воспитывать, друзья. Я скажу, что это реальная проблема. Вот он познакомился вот с таким странным Богом. Я такого Бога не знаю. Вот он так его воспринял, он так его понял. И он так стал свою семью созидать. И мы видим последствия этого. И это достаточно печальные последствия. Я бы не хотел, чтобы моя дочка вышла замуж за человека, который вот так вот понимает Бога. Поэтому правильное понимание Бога – это не только вечная жизнь, хотя это очень важно. Если мы неправильно понимаем Бога, то мы рискуем не до вечности не дойти, или дойти не до той вечности, до которой хотели бы дойти, да? Вот. Но это и повседневная наша жизнь, это наши отношения друг с другом, это наше внутреннее чувство нашего, там, как вы знаете, вот я знаю одного человека, который ко мне пришел и говорит, брат Денис, у меня вот такое сильное искушение очень сильно. Я говорю, а в чем дело? Вы знаете, вот когда я слушаю ваши проповеди, слушаю проповеди некоторых братьев, у меня очень сильное искушение, я прям каюсь, я скверняюсь после ваших проповедей. Я, знаете, в страх пришел, думаю, что там... Он говорит, вы знаете, вот так в Библии написано, что смехотворство неприлично святым. И я дал себе обещание, никогда не улыбаться. То есть я понял, что смехотворство – это грех, и я решил никогда не улыбаться. А вот слушаю ваши проповеди, проповеди других братьев, но перечисляют некоторые имена такие, знаете, мне легче стало. Если я в ряду таких имен, то как бы уже не все потеряно. Вот, и он говорит, вот они говорят, и мне хочется улыбнуться, а это прям такой грех такое, осквернение такое. И я потом каюсь, меня совесть мучает. Друзья, человек несколько лет живет в мучениях. А почему? Потому что он неправильно понял. Я ему говорю, слушай, это твоя проблема просто решается. Мы открыли с ним текст Священного Писания. Я показал ему, как правильно понимать этот текст. И он говорит, он уже колею-то себе выработал, ему уже тяжело перестроиться. Он говорит, если так, как вы говорите, легче. Друзья, человек загнался в какой-то тупик, живет в мучениях. От чего? От того, что человек просто неправильно понял. Ну, это такие, знаете, я привожу примеры, может быть, такие крайние какие-то примеры, такие, знаете, контрастные, но в повседневной жизни в более мягких формах, но тоже приходит проблема в жизни человека, когда он неправильно понимает Бога. И вот здесь Давид, псалмопевец, он говорит, милость и истину буду петь. И я хочу обратить внимание на, вот перейдя от правильности понимания Бога, от важности правильного основания в своей жизни, от правильности догматики, то есть догматика – это именно понимание Бога, да, теология, слово о Боге, к частному вот именно вот этому моменту – милость и суд. Почему милость и суд? Это два основания или две истины, на которых утверждается многое, что в нашей жизни. Друзья, Бог милостивый и Бог какой? Судья, строгий. Милость и суд. Я смотрю, друзья, на свою жизнь, на жизнь вот окружающих меня людей, я вижу, что именно разбалансировка вот этих двух понятий приводит к основным проблемам в жизни человека. Либо человек не верит в милость Божию, и для него Бог это судья, и человек, который так вот понимает Бога, он мучается в совести своей, и он не может себя простить, он не может поверить в прощение, он приходит к Богу с покаянием, и он не может поверить, что Бог его прощает. А потом, когда он, ну, как бы сказать, встал с покаяния, после исповедания, он всеми силами старается быть святым максимально, не потому, что он хочет Богу угодить, а потому, что ему не хочется перед Богом как-то потом оправдываться. Только он не верит в милость Божию, друзья. Мы знаем таких людей, к сожалению. Я знаю одну женщину, которая, мы приехали в эту деревню с братьями, побеседовать с сестрой, она не из нашего союза, но братья того союза попросили с ней побеседовать, потому что мы ближе всего были, приехали, она в унынии, в депрессии, в отчаянии, ее дочка взрослая, говорит, я уже не знаю, что делать с моей мамой, потому что она плачет день и ночь, а в чем проблема? Однажды она была в церкви, на собрании, она когда молилась Богу в собрании, она открыла глаз почему-то, зачем-то, не знаю, увидела пресвитера, и ей показалось, что пресвитер как-то на нее особо смотрит каким-то таким, знаете, адским взглядом, как она выразилась, и она поняла, что для нее нет прощения. Друзья, не ищите логики в этом, да, это я просто рассказываю, как есть, здесь никакой логики нет. А как-то преломилось в ее голове, но сатана нашел какой-то доступ, и она уверовала, что все, ей прощения нет. Ее зовут, по-моему, Оксана, и я говорю, ну написано в Библии, что если исповедуем грехи наши, Бог верен и праведен, простит грехи наши. Она говорит, всем, кроме меня. Я говорю, понимаете, я говорю, читаю Библию много раз. Я никогда не видел в скобочках, кроме Оксаны. Написано, и кроме Оксаны. Такого нет, может, в вашей Библии. Друзья, несколько посещений, несколько месяцев мы ее посещали, и мы не смогли ее переубедить. Она не верит в милость Божию. Она не верит, что Бог ее может простить. Не верит. После одного молодежного общения ко мне приходит одна молодая сестра и говорит, брат Денис, у меня такое переживание, вот я покаялась на молодежном общении, и я не испытываю радости. Что вы мне скажете? Ну, я ей сказал такую вещь, знаете, я сейчас ее тоже повторю вам, но вам нужно правильно к ней отнестись, то есть правильно понять. Я говорю, ну вам не повезло. Она говорит, в смысле не повезло? Я говорю, ну не испытывайте радости, не повезло, говорю. Она говорит, стоп, давайте еще раз. Я говорю, подождите, вот вы покаялась, да? Хорошо, побеседовали с братьями, побеседовала. И что? Она говорит, ну я не чувствую радости прощения. Я говорю, подождите, а вот почему вы вообще Бог вам простил или нет? Она говорит, я вот не чувствую радости прощения. Я говорю, я не спрашиваю про чувство радости, я спрашиваю, простил вам Бог или не простил? Она говорит, откуда я знаю? Я говорю, ну как, ну написано в Библии, если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит. Вы исповедовали? Исповедовала. Бог верен и праведен или что-то за последнее время изменилось, за последний час там? Нет, Бог верен и праведен. Вам Бог простил? Она говорит, ну, я не чувствую радости прощения. И я говорю, сестра, там не написано, если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, подарит вам радость прощения грехов. Написано, простит. Будет у вас радость, не будет у вас радости. Тут про это вообще и слова не сказано. Написано, что простит. Вам Бог простил? Ну так-то простил. И я говорю, ну, вы знаете, некоторые люди после прощения испытывают радость, а некоторые не испытывают. Вам не повезло, вы не испытываете. Но от того, что простил вам Бог, или не, это, то есть прощение Бога от этого не зависит. Бог вам все равно простил, потому что вы исповедали, а он верен и праведен. Значит, простил. Все, вопрос закрыт. А почему вы не испытываете радость прощения? Кто вас знает? Может быть, вы такая, в принципе, меланхолик по жизни. Кто я знаю, кто вы такая? Может быть, вы утром не с той ноги встали, а может быть, вас кто-то на работе огорчил, и вы не имеете радость. То есть наши чувства, они очень зависят от многих факторов. Мы живем верою. Мы живем не так, как мы чувствуем, а мы живем верою. Мы должны веровать в то, что Бог простил, потому что так написано. Она ушла, проходит через какое-то время, приходит через какое-то время, опять говорит, брат Денис, вы знаете, если так понимать слово вера, то мне вообще всю жизнь надо менять. Друзья, как много людей живут на чувствах. Вот, ну, в любых вопросах. Я чувствую, что мне надо идти на собрание. Я чувствую. Они чувствуют, не иду, например, да, и так далее. Но это отдельная тема. Я к чему говорю? Что вот многие люди, они милость Божию, они до конца не воспринимают. Им все время хочется как-то заслужить ее, и хочется как-то, может быть, сомневаться в ней. Вот человек пришел к Богу, ему, он не до конца верит, что Бог его может простить. Милость, в ней многие сомневаются. На самом деле это большая проблема бывает. Бывает другая проблема, когда человек не обращает внимания на суд Божий. Милость и суд буду петь. Суд Божий – это вторая часть единого познания о Боге. Милость и суд – это обе стороны важные. Большинство христиан до конца в суд не верит. Знаете, как мы верим с вами? Вот я вам скажу. Мы верим так. Вообще, я некоторое время назад об этом говорил несколько раз. Мы все с вами люди исключения. Вы согласны с этим? Мы люди исключения. Мы живем по принципу, что я исключение из правила. Ну, например, беседуешь с сестрой и говоришь: сестричка, вот ты познакомилась с молодым человеком, общаешься с ним, ну это не очень хорошо. Приводишь примеры, как это может закончиться, к чему это приведет. Чаще всего реакция такая: брат Денис, какая хорошая мысль. Как вы правильно говорите. Но у нас святые чувства. Вот лично у меня все будет по-другому. Как, вот вы то, что вы сейчас говорите, говорите всем. Но вот так совпало, что вы встретили единственного в мире человека, на которого это правило не работает. Вот это я. У меня все будет по-другому. Друзья, мы все такие люди. Мы люди исключения. Мы живем с пониманием того, что вот библейские слова, они работают на всех, кроме нас. Вот некоторое время назад я ругал своих детей. Ну так, они провинились, я их ругал. Ругаю и перешел границу нужную. Вот. Есть такое хорошее слово «шуметь». На детей. Вот, и, значит, ругаю, и в этот момент времени мне в голову приходит мысль, что гнев человека не творит правды Божией. И я эту мысль отогнал, и ругаю дальше. Вторая мысль приходит в голову. Всякий крик и всякое злословие да будет удалено от вас. И гнев там, и все остальное. Вы знаете, как трудно было согласиться с тем, что это относится ко мне лично в этот момент времени. У меня мысль такая. Это хорошая, правильная мысль. Но вот именно мой гнев, именно на моих детей прямо сейчас, это как раз то исключение, которое вот действительно должно быть. Ну, если я сейчас на них не поругаюсь, ну, они же ничего не поймут, они же неправильно будут жить и так далее, и так далее. Поэтому это слово, в принципе, что гнев человека не творит правды Божьей, он в принципе правильное, в принципе, но конкретно в эту секунду и конкретно ко мне оно не подходит. Как трудно было себя заставить, прекратить, пойти покаяться, помолиться, и поменять свою жизнь, поменять свои отношения в данный момент времени. Как трудно это сделать. Друзья, вот касательно суда. Кто из нас верит вообще в принципе, что Бог будет нас судить? Кто нас в это верит? Написано, если вы не простите там, человеку согрешение, то и Бог вам не простит. Вообще, кто в это верит? У нас, если бы мы в это верили, друзья, мы бы давным-давно всем простили. Потому что мы хотим, чтобы Бог нам простил. Написано, солнце да не зайдет в гневе вашем. Так написано. Давайте представим себе ситуацию. Вот представим себе ситуацию. Мы поссорились с человеком. Я вот поссорился с каким-то человеком, допустим. И вот еще раннее утро, солнышко только входит. Но я знаю, когда солнце коснется горизонта и скроется, то мне голову снесут с плеч мечом. Я умру. Как вы думаете, что я сделаю, чтобы помириться с этим человеком днем? Я все сделаю для этого. А если, представьте, человек настолько на меня обиделся, что он взял телефон, выключил и не хочет со мной разговаривать. Я ему звоню, не отвечает. А солнце уже близится к западу, уже все заканчивается, скоро день. И мне осталось несколько часов жизни, если я не помирюсь с этим человеком. Что я буду делать? Я буду звонить своим друзьям, пожалуйста, попросить, чтобы он мне перезвонил. А они не хотят, ну не могут попросить. Что я сделаю? Я поеду к нему, я возьму такси, а у меня нет денег, я займу деньги, я что угодно сделаю, я приду к нему, скажу, прости, он не прощает, а солнце уже, вот оно, вот еще немножко, друзья, и все, голова с плеч, что я буду делать? Я на колени упаду, прости, пожалуйста, прости. Я буду, он скажет, да ты виноват, я скажу, да я виноват. Друзья, мне все будет все равно, потому что я верю в то, что солнышко, когда солнце да не зайдет в гневе вашем, вот оно когда зайдет, мне будет все, конец. Если я в это верю, то я вот так себя буду вести. А у нас как у нас жизнь строится? Мы с человеком поссорились, у нас с человеком не очень хорошие отношения, мы годами с ним не миримся. Почему? Да потому что мы не верим в то, что Бог нас не простит. Мы в это просто не верим. Знаете, как каждый из нас думает, и я в том числе, когда мы придем на небо, и нам Господь скажет, Денис, ты знаешь, ты, в общем-то, ну, как бы сказать, конечно, там много жизни неправильно сделал, но в целом, так уж и быть, заходи, понимаете? Вот у Толстого есть произведение «Война и мир», и там есть такой Николай Ростов был. И вот он когда попал на войну, и вот на войне, значит, он в первую атаку уже, когда поскакал на коне, и вот под ним лошадь убила, и он упал. Руку придавил, упал, и вот он встал, все уже ускакали, уже никого нет. И вот он стоит среди поля, один, и вдруг видит французов. Ну, война с французами была, вот один видит французов, французы идут на него, и он не может понять, что они от него хотят. И вот, а они идут его убивать, потому что он же вражеский солдат, французы идут на него, и он стоит и смотрит на них, и там такая мысль. И Николай Ростов никак не мог понять, как его, которого все любят, кто-то хочет убить. Его же любит мама, его же любит сестра, его же любят его друзья. Неужели вот эти люди тоже его не любят? И он думал, наверное, они сейчас подойдут и скажут мне, да нормально все, пойдем с нами чай пить там или еще что-нибудь. И когда вдруг он понял, что это серьезная, реальная опасность, он долго в нее не мог поверить, он стал бежать. Друзья, вот нам иногда кажется, что Бог просто, знаете, написал какие-то слова там, что там ничего нечисто в Царствие Божие не войдет, там еще что там гнев не должен быть у нас, там не прощу, если вы не простите. Вот мы все это прочитали, все это поняли, с этим согласились, но мы ни в коем случае не допускаем мысль, что это для нас, что это лично ко мне относится, что это я могу оказаться в таком месте, где Господь мне скажет, Денис, извини, но я не могу тебя простить, потому что ты не простил человека. Или еще что-то. И вот Давид говорит, я буду петь суд и милость, я верю в милость Божию, и я верю в суд Божий. И что мне хотелось бы сказать вот в первой части вот моей проповеди, то есть было введение, сейчас вот первая часть, чтобы нам переоценить наше отношение к Божьему Слову, к Богу как к личности, к Его желаниям, к Его воле, к Его мнению, к тому, что Он говорит, чтобы нам иметь объективное знание о Боге, чтобы нам не пребывать в неком вымышленном мире, где мы имеем о Боге какое-то представление, но это представление не имеет ничего общего с Богом или имеет с Богом только малого общего, и мы наделяем Бога своими собственными качествами какими-то, да. Вот был такой Ориген, это был один из древних христиан, очень влиятельных людей, написавший очень много книг, он произвел такое действительно большое влияние на христианство во времени. Но у него была одна мысль, он считал, что когда люди вот умирают, они попадают в ад, то их мучение не вечное. То есть они там какое-то время помучаются, а потом Господь скажет, ну все, помучились достаточно, теперь в рай всех. Как бы такое всеобщее спасение, вот так верил Ориген. И, друзья, конечно, это было осуждено церковью. Почему? Потому что человек хочет так верить, но так нет. И Христос говорит, что когда придет утешитель, о котором мы сегодня слышали, Дух Святой, он будет обличать мир о трех вещах, о суде, о грехе, о правде и о суде. То есть суд – это тоже часть возвещения Духа Святого, это часть той миссии, которую Дух Святой должен нести в этот мир, он должен говорить о суде. И если в нашей жизни мы больше уделяем внимание милости Божией. Сейчас очень популярно об этом говорить, что Бог нас любит, что Он так милосердный, что Он не обращает нас, ну, как бы такого строгого взгляда своего. Друзья, то наша жизнь, она станет крениться в сторону, как корабль, который кренится на один бок, и он утонет. Поэтому очень важно, друзья, чтобы в нашем сознании было правильное понимание Бога. Чтобы мы понимали, что Он милостивый, и что Он строгий, что Он огонь поедающий. Один из древних христиан, Иоанн Листричник был такой, он написал в своей книге интересные мысли. Он говорит, что сатана до того момента, когда человек согрешит, вот когда он все нормально у него, сатана внушает человеку, что Бог такой милостивый, добрый, что он закрывает внимание глаза на твои грехи. Но когда человек согрешит, то тот же сатана внушает человеку, что Бог очень строгий, что он уже много раз тебе прощал, что зачем ты к нему еще раз будешь обращаться, разве не хватит этих попыток, ты уже много раз каялся, не надо больше каяться. Для чего он сатана это делает? Чтобы когда человек не согрешил, побудить его ко греху. А когда он согрешил, отвести его от милости Божией. Дух Святой делает все наоборот. Когда человек в хорошем духовном состоянии, он ему внушает, что Бог строгий, что бойся Бога, праведник едва спасается, ни в коем случае не расслабляйся. Но когда человек уже согрешил, Дух Святой его направляет к покаянию. Иди к Богу, кайся, исповедуйся. Друзья, вот это гармоничное понимание милости и суда, оно сохранит вашу жизнь в такой целостности. И первая мысль, которую я хотел вот отметить сегодня, первая часть, чтобы нам иметь правильное вот это понимание Бога, что я вот и есть милость у Бога, и есть суд Божий. Еще одна маленькая мысль здесь – это «буду петь». Почему «буду петь»? Что хотел Давид сказать этой фразой «буду петь»? Ну, конечно, такая на поверхности мысль, что он будет возвещать ее. Он не будет эту мысль просто хранить внутри себя. Он будет ее говорить другим людям, причем говорить возвышенно, в песнях. Он будет прославлять вот эту мысль о суде и о милости, о суде. Он будет это говорить людям. Друзья, когда мы свидетельствуем людям, когда мы говорим, мы тоже должны говорить и о том, и о другом. Мы Евангелие возвещаем в полноте. Мы возвещаем о милости Божьей, мы возвещаем о суде Божьем. Но здесь еще одна мысль. Буду петь. Вот когда Иона пришел в Ниневию, он возвещал о суде, но он, знаете как, я не думал, что он пел. Я думал, что он так ходил и бурчал. О, там еще там 40 дней Ниневия будет разрушена. Он не хотел этого говорить. Ему так, знаете, ему не нравилось проповедовать. Он знал, что Бог помилует этих людей, и поэтому шел туда с большим трудом. Фактически Бог его заставил туда идти. И потом он сел, там, смотрел на этот город и крайне расстраивался, что люди каются. Вот, то есть Иона такой, знаете, он был проповедником. Вот я думаю, что из всех проповедников, которые были на свете, это был самым плохим проповедником, вот, потому что он не хотел говорить то, что он говорил, но даже вот такого плохого проповедника ниневяне послушались и покаялись. Тут такая маленькая мысль, что некоторые люди говорят, вот у нас в церквях плохие проповедники. Друзья, худшего проповедника, чем Иона, не было, и то люди покаялись, понимаете. А у нас бывают такие хорошие проповедники, и люди не каются. Это такая подспудная мысль. Но к чему я все это говорю? Вот слово «петь» означает, что ты эту истину воспринимаешь с радостью. Ты ее не просто как, ну да, так вот, ну, к сожалению, так и есть, и приходится ее просто повторить, потому что, ну, другого варианта нет. А ты ее поешь, то есть ты ее воспеваешь, то есть ты ее принимаешь. Это то, что составляет сущность твоей веры, и ты готов этим другими делиться, причем именно с таким полным самоотдачей, да, то есть ты это воспринимаешь как истину, и ты этому радуешься. Мы радуемся милости Божьей, и мы радуемся суду Божьему. Друзья, заканчивая этот раздел, и у меня еще будет минут 20 второго раздела, и я хотел бы сказать, друзья, вот вы, молодые христиане, пожалуйста, обратите внимание на эту сторону своей жизни. Уделяете ли вы время в своей жизни богопознанию? Вы уделяете время спевкам, уделяете время молодежному общению, уделяете время каким-то поездкам. Это все замечательно и правильно. Но есть ли в вашей жизни время, прям выделенное время для богопознания, чтобы знать по-настоящему правильно Бога, чтобы не ошибаться в познании Бога, чтобы не быть похожим на того человека, который решил улететь, но не имел билета, потому что он так думал правильно. И когда вы будете познавать Бога, вот действительно выделите время для богопознания, обратите внимание вот на эти две стороны, на милость Божию и на суд Божий. И вот именно вот эти два аспекта Божьего характера, они максимально важны для христианина в вашем возрасте. Потому что в вашем возрасте будут ошибки, и вам нужна будет милость Божия. И в вашем возрасте будут искушения, и вам нужно понимание суда Божьего, чтобы эти искушения преодолеть. Вторая мысль, или второе аспект и такая сфера жизни, в которой Давид решил навести свой порядок, и порядок своей жизни, точнее, это вопрос, который записан в 3 стихе. «Не положу перед очами моими вещи непотребной, дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне». Прошу прощения, я перепутал, это 3 стих, а я хотел второй стих прочитать. 3 стих, это у нас будет после обеда, следующая часть. Значит, 2 стих. «Буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего». Братья и сестры, вторая часть этого стиха звучит так. «Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего». Здесь есть два слова, которые очень похожи на друг друга. Это слово «сердце» и слово «дом мой». Чем они похожи, эти два слова? Что между ними общего? Это нечто сокровенное. То есть мы не знаем, что происходит в сердце человека, и мы не знаем, что происходит в доме человека, когда он в доме один. То есть это вот сердце и дом – это что-то, что подвластно только самому человеку, и куда другой человек доступа не имеет. Я зашел в свою комнату, я свою комнату закрыл, и вот я посреди своей комнаты нахожусь. Я свое сердце закрыл, и я внутри своего сердца нахожусь. Друзья, и внутри этого сердца, внутри дома, другим людям неизвестно, что происходит. Ну, вот я приехал к вам, да, я могу так быть улыбающимся, таким добрым, знаете, таким снисходительным, но вы же можете сказать: о, Денис хороший человек, он такой, знаете, такой обаятельный, да. Но вы же не знаете, каким я дома нахожусь человеком, что я дома делаю, вы же не знаете, какой я в церкви. Вы не можете составить обо мне правильное суждение, потому что вы знаете только меня частично. А вот человек знает самого себя, ну, в полноте, он знает свое сердце, свои мысли знает, он знает, чем он занимается дома, когда он один, когда он в своей комнате. И вот Давид, оценив вот эту часть своей жизни, посмотрев на свое собственное сердце, трезво посмотрев на него честно, посмотрев на свой дом, где он находится один, на свою комнату, и посмотрев на нее тоже честно, таким честным взглядом, не пытаясь, знаете, как-то прикрыть какие-то вещи, да, он принимает решение и обещает Богу, что: Господи, я вот в своем сердце и в своем доме буду ходить непорочно. Он принимает решение самостоятельно навести порядок в сердце и в доме. Написано, да? «Буду ходить в непорочности моего сердца посреди моего дома». Друзья, когда ребенок маленький растет в семье, то у него как бы своего дома нет. Ну, в смысле своего такого личного пространства. Мама может залезть ему в шкаф, или там в дневник посмотреть, там, или в телефон, если у него есть телефон. И фактически ребенок, так, знаете, живет в пространстве, доступном, в общественном. Но когда ребенок подрастает, у него появляется свое, своя комната. Я когда, прямо девочки у меня подросли уже, да, вот старшей девочке 16 лет. У меня 7 девочек, один мальчик. Вот старшие девочки подросли уже 16 лет. Я уже несколько лет, ну, я не уже года 4 или 5, ну, даже больше, наверное, я уже стучусь, когда хочу зайти, я уже стучусь всегда. Я уже никогда не захожу просто так в дом, в ее комнату. Я не позволяю себе, например, там порыться в сумочке, например, там, допустим, дочке старшей. Я спрошу разрешения. Вот, то есть, как бы, это уже ее личное пространство, уже есть какое-то ограничение. И вы знаете, человек взрослый, уже такой вот подросток, он уже может, вернее, уже должен принимать ответственное решение. Вот что я буду делать? Я буду только делать вид, что я непорочен, ну, в глазах родителей, в глазах церкви, или я буду действительно непорочным? Друзья, это решение не от пресвитера церкви зависит, не от ваших родителей, потому что нет доступа к вам, уже ограниченный доступ, вы уже можете не пустить. Это решение зависит только от вас, это ваше сознательное решение. Я буду в непорочности сердца посреди своего дома. Друзья, это решение зависит только от вас, и это очень важная мысль, потому что хотелось бы, чтобы вот христиане, вот сестры, братья, они все-таки были более ответственны за свою жизнь. Мне не нравится такая тенденция, которая сейчас есть среди молодежи, это тенденция, когда люди, ну, начинают прятаться. Например, вот они говорят одно, а потом в жизни, в реальности совсем другое происходит. Они исповедуют одни принципы, а реально живут по другим принципам. Они могут на молодежном говорить, что вот так и так и так, а потом в реальной жизни они совершенно по-другому себя ведут, и во всех вопросах, начиная от одежды, заканчивая музыкой и всем остальным. И вот это раздвоение, которое происходит, оно в первую очередь губительно для самого человека, потому что сам человек становится таким, знаете, каким-то неполноценной личностью, да, не цельной. Вот слово «полноценность» — это слово «цельность», единство. А когда человек разрывается, когда он здесь один, а там другой, как вот Шекспир говорил, да, что весь мир театр, и люди в нем актеры, и каждый не одну играет роль. Да? Вот, когда вот так человек живет, когда он здесь такой, здесь такой, здесь такой, вот этот человек раздробляет, и он становится мелочным. Друзья, так в жизни не должно быть. Человек должен быть цельной личностью, он должен все-таки жить так, как говорит. Конечно, у нас у всех разные искушения, есть разные переживания, но мы стремиться к этому должны. И вот царь Давид, точнее, вот он принимает решение. Я решил свою власть, которую я имею вот в самом себе, в своем доме, я ее решил применить на то, чтобы быть непорочным, чтобы стараться быть непорочным. Друзья, и вот как эта непорочность достигается? Вот кто-то из вас слышал: я тоже хочу таким быть. Я тоже хочу. Как? Что надо для этого сделать? И здесь он открывает секрет, и открывает путь к непорочности в нашем сердце и непорочности в нашем доме. Второй стих: «Буду размышлять». Друзья, я о наших мыслях скажу еще чуть позже, в следующий раз, вот после обеда. Но здесь очень важная мысль, что наше движение сердца и наше окружение нашего дома зависит от того, о чем мы размышляем. Это очень важно. Потому что мы, опять-таки, живем в таком мире, где нас наполняет информация, многочисленная информация, и мы не придаем ей значения. Мы думаем, что если мы эту информацию поместили в нашу голову и не даем ей из этой головы выйти, то есть не даем ей вылиться в речь, не даем ей вылиться в поступки, то ничего страшного-то нет. Пусть она там в голове там живет, бурлит, там в голове что-то там с ней происходит, я о ней буду думать. Но я не буду допускать ее вовне. Она никогда у меня не выйдет изо рта моего эта речь, вот эти мысли, никогда я о ней не скажу, тем более никогда так не сделаю. Поэтому ничего страшного, если я об этом буду думать. Но, друзья, не только в этом тексте, но вообще во всей Библии показывается взаимосвязь между мыслями и нашим сердцем, и нашим бытом. Поэтому вот он говорит, я буду размышлять, вот об этом буду размышлять. А потом говорит, и буду ходить в непорочности сердца посреди дома. То есть это взаимосвязь. Хотим, чтобы наше сердце было непорочно. Хотим, чтобы в доме нашем мы могли, когда я один, быть непорочным. Друзья, мы должны размышлять о правильных вещах. Но об этом я сейчас скажу позже. А сейчас я хотел бы отметить вот эту мысль, еще последнюю на текущий момент. Уже, друзья, время обеда, надо заканчивать. О чем конкретно он будет размышлять? Вот о чем конкретно? Давайте посмотрим. Буду размышлять о пути непорочном. Двоеточие. У вас на экране видно, нет? Нет, там филиппийцам. Двоеточие. И что за после двоеточия? Когда ты придешь ко мне? Друзья, вот эта мысль просто очень важна. Давайте вспомним одну притчу Иисуса Христа. Один человек уходил в далекую страну, и вот ему надо было поставить над своим домом какого-то человека, который об этом доме заботился. Кормил служанок, давал поручения слугам, заботился там, цветы поливал в конце концов. Ну, друзья, что-то делал в своем доме, и вот он смотрит на своих людей, которые в его доме живут, на слуг, на тех, кого он давно знает, и он выбирался, кого бы мне выбрать, самого ответственного, самого такого хорошего, на которого можно положиться, чтобы я когда приехал, я приехал не на развалины дома, а на устроенное хорошее такое хозяйство. И он выбрал, вот ты будешь, давай, я тебе назначаю. Друзья, почему он его выбрал? Я убежден, что хозяин выбрал самого достойного, самого лучшего. Но когда он уехал, с этим человеком произошли какие-то изменения. Этот человек неожиданно стал другим человеком. Он вместо того, чтобы выполнять обязанности, которые на него возложили, и которые от него ждали, он стал бить слуг, служанок, он стал есть и насыщаться, он перестал кормить людей, он стал все в свое удовольствие делать, он вообразил себя королем в этом поместье, да, и он, причем вообразил себя не хорошим королем, а плохим королем, таким вот, знаете, ужасным человеком. Вопрос, а что с ним случилось? Почему человек, который имел потенциал, который имел хорошие задатки, на которого обратил внимание господин, которого господин возвеличил и поставил, почему он изменился, что его испортило? Вы помните, что его испортило? А он сказал в своем сердце, не скоро придет господин мой. Вот эта безответственность, то есть ему не надо отвечать ни перед кем, господин придет не скоро, вот эта безответственность, она испортила человека. Друзья, когда мы с вами ни перед кем не отчитываемся, ни перед кем не отвечаем, когда вот нам дали вот власть делать, что хочешь, и ты ни перед кем не отчитываешься, это всегда портит человека. Поэтому Бог так усмотрел, что у человека всегда есть начальник. У детей есть родители, у родителей есть начальники на работе, в церкви, и даже пресвитера подотчетны церкви или более старшим братьям. То есть всегда есть какая-то отчетность. Почему? Потому что вот этот сам механизм иерархии, он всегда человека хранит от того, чтобы он не испортился в конец. Потому что вы знаете пословицу, что власть развращает человека, а абсолютная власть абсолютно развращает человека. Да? То есть это действительно так. Поэтому каждый человек должен быть подотчетен кому-то. Это очень важное правило в нашей жизни. Поэтому не бойтесь, когда у вас есть начальники. Начальник – это Божий слуга, тебе на добро. Поэтому, друзья. Но самый главный отчетность – это перед Богом. И вот здесь он говорит, я буду размышлять о пути непорочном. Двоеточие. О каком пути непорочном? А что это за размышление? Когда ты придешь ко мне? То есть Давид решил постоянно себя спрашивать, а когда ты придешь ко мне? А не сегодня ли ты ко мне придешь? А может быть мы встретимся с тобой сейчас? А может быть ты ко мне зайдешь сегодня? А может быть мы с тобой вот увидимся уже вот на этой неделе? Вот давайте себе представим, друзья, на секундочку, что вы точно, 100% знаете, что сегодня вечером произойдет ваша встреча со Христом. Изменится ваша жизнь или не изменится? Конечно, изменится. она станет лучше значительно. Вы приведете в порядок то, что должны были давно привести в порядок. Если сейчас вдруг неожиданно, мы точно об этом узнаем, конечно, это невозможно узнать, но если мы узнаем, то ко всем пресвитерам, которые есть в вашем городе и которых нет в вашем городе, выстроится очередь на исповедание, на исправление и так далее, потому что человек понимает, что у него осталось мало времени. Вы знаете, насколько важна мысль о том, что мы скоро встретимся с Господом. Вот это понимание, что Господь сегодня может ко мне прийти. Я даже не имею в виду вопрос смерти, хотя вопрос смерти тоже очень важен. Когда вы будете там где-то в Греции, там, или в Италии, в Испании, там, в таких странах, которые были раньше под римским владычеством, и вот вы увидите вот эти древние храмы, то на них написано одно выражение, которое очень известное выражение, многие его знают, «momento mori», и оно означает «помни о смерти». Когда человек раньше входил в эти языческие храмы, да, то они видели вот это выражение. Ты должен помнить о том, что ты не вечен. Ты помнишь, что ты можешь закончить свою жизнь в любой момент. Нам кажется, что у нас еще вся жизнь впереди, но, друзья, мы знаем, что и молодые умирают, и пожилые умирают, и разного возраста люди подвержены вот этим скорбям. Но даже не об этом идет речь. Даже не то, что вот обязательно, что Бог встретится лично, в смысле, когда человек умрет. Может быть, какая-то встреча будет такая, знаете, вот в этой жизни, когда Господь спросит отчет, когда посетит Господь какими-то, может быть, переживаниями, и Он скажет, вот дай отчет о твоем управлении сейчас уже. Насколько наша жизнь поменяется, насколько нам будет легче жить непорочно, когда мы с вами будем размышлять о пути непорочном, а какой это путь непорочный, когда ты придешь ко мне. То есть мы будем памятовать. Вот представьте себе, друзья, что вы пришли в свой дом, вот у вас есть комната, и вы живете, а я вам говорю, там, сестра такая-то или брат такой-то, я к тебе сегодня зайду. Ну, не сказал, во сколько зайду. Но вы знаете, что я зайду. Конечно, вы не будете там переодеваться в какую-то совершенно непотребную одежду, в которой вы могли бы находиться, если бы вы точно знаете, что к вам никто не придет. Вы застелите постель свою, вы, может быть, пропылесосите там или еще что-то. Вы наведете порядок, потому что вы ждете меня или какого-то другого гостя. Но если вы знаете точно, что никто не придет, что вы будете абсолютно одни, вы будете точно знать, то, конечно, наша жизнь, она в повседневных вещах, она будет другая. Но это и нормально. А вот в вопросе, когда мы говорим о духовной нашей жизни, вот представьте, вот мы остались одни дома, да, и наше сердце, перед нами компьютер, телефон, наше сердце, наш дом, никого нет. Друзья, что нас сохранит от искушения? Что нас сохранит на непорочном пути? Что нам даст силу? Размышление, что скоро придет Господь. А не сегодня ли ты придешь ко мне? У меня был такой случай. Это было в лагере, в нашем Апшеронском лагере. У нас большие лагеря проходят, вы знаете, там до 1000-1200 молодежи бывает. И это достаточно такое сложное время, потому что очень много сил требуется на то, чтобы все это там проводить. И мы с братьями, там, честно говоря, устаем очень сильно. И вот однажды вечером уже все спали, уже никого не было. Я ушел в то место, где у нас бывает костер, удалился достаточно далеко от самого лагеря. Никого вокруг не было, уже была глубокая ночь, уже звезды сияли. Я лег на одну из лавочек, костер уже погас почти, так немножко дымился. Я лег на одну из лавочек, усталый, лежу и смотрю вот в небо на эти звезды. И вдруг приходит такая смс, такая, знаете, тын-дын, смс-очка. И открываю, написано такие слова. «Когда я смотрю на небеса, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его». Друзья, я тогда аж подскочил. Вот, видите, я реально подскочил, смотрю, кто же здесь? То есть какой-то человек, увидев меня, увидел, что я лежу на звезде, и он написал мне эту смс-ку. Но я смотрю, никого нет, темнота. Смотрю, может, кто-то прячется там за соснами. Но мне даже чуть-чуть страшно стало, что за мной кто-то следит. Вот. Я никого не нашел. Никого не нашел, и я так и не понял, как эта смс-ка пришла, прошло несколько месяцев, и я одного брата встречаю, или в одной церкви, я рассказываю эту историю, что так и так. И потом выясняется, что один брат просто сидел дома, там, за 1000 километров, вот, и ему просто неожиданно захотелось написать мне смс-ку, вот, и он мне написал смс-ку с этим текстом, я отправил его, это сообщение. И вот я получаю в тот момент, когда я смотрю на звезды, и вот знаете, какой пример я хочу сказать, вот нам иногда кажется, что мы совершенно одни, и вот такие моменты, они показывают, что мы не совершенно одни. То есть даже смс-ка может прийти. Но вот Бог постоянно с нами. Вот буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне. И вот эта мысль о постоянной близости Бога с нами, не только о близости пришествия Его к нам, да, вот Он где-то сейчас, Его сейчас с нами нет, и нам нужно быть готовыми, когда Он придет, мы чтобы во всеоружии встретили Его. Но именно Он ежесекундно присутствует с нами. Мы не можем находиться нигде в этом мире, чтобы он рядом с нами не был. Вот эта мысль, и это есть помышление о непорочном пути, который позволит нам в сердце своем и в доме своем ходить непорочно. Я точно знаю, что у многих из молодежи есть переживания ходить непорочно. Они хотят ходить непорочно, но сил нет для этого. Один из ответов на этот вопрос – это силы в размышлениях о непорочном пути. А размышление о непорочном пути – это в первую очередь размышление о близости Бога ко мне и о Его скором пришествии. Заканчивая первую часть моей беседы, я хотел бы напомнить о том, что этот псалом написан Давидом как псалом переоценки своей жизни. И это очень хорошо, если каждый из нас будет анализировать свою жизнь и изменять ее в лучшую сторону. И мы говорили о том, что он решил это сделать в вопросе богопознания, чтобы не было перекоса только в одну сторону, но чтобы у него было сбалансированное понимание о Боге, понимание о милости Божьей и понимание о суде Божьем. И второе, друзья, мы поговорили о том, что он решил изменить свое хождение личное, свое сердце и хождение в своем доме, чтобы оно было непорочным, чтобы оно было не просто хорошим, не просто чистым, чтобы оно было непорочным. А для этого ему нужно изменить свое мышление, чтобы мышление было о непорочном. А это этому помогает именно размышление о близости Божьем. Давайте мы сейчас помолимся об этом, чтобы Господь дал нам милости тоже пойти по пути, которому пошел Давид. Аминь.